Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях мой тезка Александр Геронян, журналист, публицист, продюсер, киноактер и общественный деятель. Слушай, немного ли? Во-первых, здравствуй, Саша.
Доброе утро.
А немного ли всего для одного человека?
Так получилось.
О, такая скромность. Мы работаем, как обычно, друзья, в прямом эфире. Значит, у вас есть возможность позвонить. По старинке. После ковида мы уже не даем такой возможности, но это понятно. Почему? Вы можете писать в интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия. Можете писать также и по WhatsApp. Номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Саш, прежде чем мы с тобой начнем разговор, скажем так, о жизни, давай я познакомлю, во-первых, сам тоже в чем-то познакомлюсь с тобой, потому что мы, хотя и знакомы давно уже, страшно сказать, сколько лет, вот, но, с другой стороны, есть какие-то нюансы, которых я наверняка не знаю. Ну, а слушатели тем более. У меня есть блиц. Вот я тебе задам, ну, примерно 10 вопросов коротких. Ты можешь отвечать коротко, ну, не очень коротко, как пожелаешь. Давай начнем... Очень актуальный для нашего возраста вопрос. Веришь ли ты в реинкарнацию?
Наверное, нет. Как-то не задумывался.
Да, а не задумывался или нет?
Скорее нет. Я такой материалист.
А что будет после?
Ой, что будет? Ничего не будет.
А ты хотел бы, чтобы что-то было бы?
Ну, хотел, не хотел. Главное, вот, достойно прожить жизнь, а там уже...
Чтобы не было бесцельно больно далее.
Да, вспоминали добрым словом, это тоже хорошо.
Ну, хорошо. В реинкарнацию ты не веришь. А у тебя есть какое-то животное, вот на твой взгляд, вот, с которым ты себя ассоциируешь? Вот на кого ты похож?
Ой. Не знаю. Как-то не задумывался. У меня с животными вообще очень такие...
У тебя дома нет животных?
Нет, нет. У сына вот у нашего есть собака... А сам нет, я как-то...
Что-то равнодушен к животным?
Абсолютно, абсолютно.
Ой, тут мы с тобой расходимся. А кем ты мечтал быть в детстве?
Ой, тогда было много разных мечтаний. Во-первых, путешественником. У меня была большая такая политическая карта мира. И вот ребенком, вот я ползал. Я уже знал столицы государств, я знал флаги государств. Мне было 6-7 лет, и вот ползал по этой карте, и вот как это здорово, вот там побывать, Африка, Европа, Латинская Америка. И вот это меня интересовало. Ну, плюс книги Жюль Верн, который жил в своем доме во Франции, никуда не выезжал, и вот тоже путешествовал по всему миру, читатели его. Я много читал в детстве, вот...
Путешествие. А сын твой, сколько ему лет?
Ему 29.
Читает вообще сейчас, вот это поколение?
Читает много, но они такие информационные люди. Много вот оттуда, 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 где что происходит. Может быть, это даже не столь важное. А вот чтобы такое для души, там, литературу, я уже не говорю о поэзии, по-моему, там, сборники поэтов, они только между собой вот как-то вот приобретают, покупают, а так художественную литературу вряд ли, вряд ли.
А это хорошо или как? Или просто вот такова
это
же?
Факт, это да.
Это факт, да.
Они такие. Они стали такие, хорошо или плохо, ну, время такое технологическое, да, интернет, сообщения. Допустим, мне раньше надо было для какой-то книги поехать в библиотеку, там, Санкт-Петербург или Москву, если это связано было вот с русской книгой, да. Сейчас этого достаточно, я открываю интернет, я вот...
Кликнуть и посмотреть.
Кликнул, да, посмотрел, все, я получил необходимую информацию. И они в этом отношении, конечно, на 100 голов выше нас, они более информативнее, да, они больше знают. Но вот как эти знания вот применить, это большой вопрос.
Понимаешь? Слушай, это папаша такой, который вот мозги компостирует или нет? Или вот как есть, так есть? Вот не говоришь сыну, я в твои годы, я бы на твоем месте.
Нет, нет, абсолютно. Ну и потом взрослый человек, у него своя жизнь, поэтому...
Женат? Нет.
Нет, не жена, там... Вот такие, карьера.
Ну, сейчас, да, да, сейчас все меняется. Я вот буквально тебе говорил, на днях прочитал опрос, проводился среди, это за рубежом, мне кажется, в Америке, среди представителей поколения Z. Я только не знаю, что это за поколение, но, судя по всему, это молодые. Вот там, ты понимаешь, тоже предпочтение не кино, а аниме и мультикам. Я сначала думал, я ошибся. А там все быстро, понимаешь, мультики. Топ-топ-топ, все понятно.
И потом это визуально, это
да,
картинки.
Да, читать не надо, вот, когда я задумываться не надо.
Захожу там где-то в кафе, там на улице, вот сидят, они смотрят, вот, лайкают. Какие-то картинки, это продажи там, товары, потом мультики, аниме, какие-то... видосы эти бесконечные. Я очень долгое время, Саша, не пользовался WhatsApp, потому что я знал, что это такое будет. Mm-hmm. У меня широкий круг знакомых, друзей, и вот они начнут присылать, и вот ты писаешь каждый день вот такое. Конечно, это приятно, а тебе помнят там, ой, с добрым утром, там все такое юморное, что-то такое, но это такой поток, понимаешь, идет, ну, картинки, да, ну, да. Вот.
А что будет дальше?
А что дальше?
Нам не дано предугадать.
А вот этот еще, это нейросеть, это вообще туши свет. Они стали вот эти картинки делать.
Почему? Оживлять, скажем.
Но
так.
Многие люди, которые без чувства юмора, они это принимают за чистую монету. Угу. Когда видео там, я не знаю, там Макрон, Эрдоган, Трамп, Путин, там кто угодно, вот они там танцуют, поют, это, ну, в общем, какая-то ерунда.
А, Сережа, а может, мы просто старики с тобой?
Ерунда. Нет? Ну, наверное.
В наше же время тоже что-то было, что не принимали наши родители, наши бабушки и дедушки, так... Так развивается.
Нет, есть вещи какие-то поколенческие, а есть такие вечные истины, так сказать. Юмор, есть юмор, понимаешь? Это, мы же сегодня читаем Гашека, допустим, перечитываем Швейка, это же...
Так, это мы.
Шедевр. Ну, наверное, среди молодежи есть люди, которые открыли для себя этого Гашека. Это же...
Будем надеяться.
Прекрасный...
Слушай, возвращаемся к вот этому блицу. Ты сказал, что хотел быть путешественником. Скажи мне, пожалуйста, самое... Ну, или страна, или самый лучший, на твой взгляд, город. Где бы ты себя, ну, супер бы чувствовал, помимо Риги и Еревана?
Ой, да везде хорошо, во многих местах.
Не, ну, понимаешь, вот приезжаешь, вот я, например, во Францию. Я приезжаю, да, все красиво, все нормально, Париж, там, Лазурный берег. Но это не мое, вот это не мое. Я приезжаю в Вену, вот почему-то что-то хап, срабатывает. Это мое. Я не знаю, почему.
Ты понимаешь, когда дело вкуса, вот это нравится, это не нравится, это честно...
Нет, комфортно чувствуешь себя.
Комфортно, мне очень комфортно, допустим, в Альпах, Шамони. Это райский такой...
Ты же катаешься на лыжах?
Уголок. Нет, приезжал туда вот так летом, это было летом. Угу. Шамони в 24-м году, 100 лет назад, прошла первая зимняя Олимпиада. Ну, конечно, это город такой для миллионеров, так, спортсмены, альпинисты и так далее. Очень красиво. Очень интересное место в Ливане, под Бейрутом, есть такой городок под названием Библос. Библос – это по-гречески книга. Uh-huh. Книга, а Библия, да, вот, а по-арабски – Джебель. И вот этот Джебель уверяет, что это самый древний город в мире. Финикийцы основали там, тысячи, там 5-6 тысяч лет назад. Вот очень уютный, красивый такой, очень романтичный, море, там все вот эти старинные церкви, как крестовые походы проходили, да, вот разрушенные христианские храмы. Вот там очень красиво. Ну, Европа прелестна, конечно, Париж очень такой романтичный, особенно верхняя нагорная часть, вот этот Монмартр.
Сан-Кре, да?
Да.
Церковь. Хорошо, понятно. А вот последняя прочитанная книга?
Последняя прочитанная, это был роман моей любимой Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Я писал вот в соцсетях. Вот.
А ты вообще много читаешь, нет?
Да, стараюсь.
А книги покупаешь в библиотеке, берешь?
Нет, дома большая библиотека, ну, наверное, около 3000 томов. Я не могу расстаться, знаешь, это все как-то... Потому что я знаю это. С каждой книгой связана история. Вот эту книгу там приобретал, эту там, эту там. Сейчас, конечно, уже ничего практически не покупаю, но перечитываю свои любимые вещи. Вот Улицкая относится к числу вот таких моих любимых авторов.
От какой привычки ты хотел бы отказаться? У тебя есть какая-то привычка?
Ну, благополучно отказался от курения уже, наверное, лет 6 назад.
Поделись.
Вот так, бросил и все. Да я и особо не курил. Я курил просто, когда вот чашка кофе. Вот, это мои вот иностранные друзья-студенты в студенческие годы, они кофе с сигаретой всегда, да, вот, приучили. А потом и вечером, если там какой-то у нас гости или там дружеские какие-то вот посиделки, можно там с бокалом вина, там сигаретку какую-то. Поэтому не особо заядлый курильщик был, благополучно это все бросил, а алкоголь тоже равнодушен.
Как армянин равнодушен к алкоголю?
Я тебе рассказывал, вот мы собираемся, допустим, хаш.
Да, древний, это суп такой же.
Суп такой, наваристый суп. Вот, и мы сидим, обязательно с водкой надо. Это рано утром, это такая традиция.
Это похмелье, что ли, когда?
Это крестьянское блюдо. Хаш очень тяжелый.
Нет, я понимаю, ты говоришь утром.
Потому что утром он съедал крестьянин.
Так.
5-6 утра, выпивал там 100 грамм там, этой водки и отправлялся, обязательно с водкой надо, и отправлялся, значит, в поле, и до вечера его там не видели больше, потому что он сытый, он и пашет.
А водка-то зачем утром?
Водка, потому что расщепляет как-то, это жирное блюдо, да?
Ага, вот, понятно.
Вот. Ну и вот сейчас мы собираемся, допустим, это традиция, просто как-то поддерживать надо вот национальная армянская традиция, собираемся вот этот хаш. В год примерно 3-4, ну, однажды рекорд был, у нас там 5 раз мы собрались, у нас компания, интересные люди, мои друзья, с которыми, в общем-то, есть о чем поговорить. Ну и сейчас получилось... К одному пришли, он лучше всех из нас готовит этот хаш, каждый принес по бутылке водки. Даже есть такая популярная, в Риге тоже продается очень хорошая.
Да не говорят, это же реклама будет.
А, да.
А, ну, водка.
Ну, доброе утро по-русски, если перевести по-армянски, не скажу, это реклама. И я посмотрел, ну, вот мы от силы там вшестером вот бутылку выпили. Вот 5 принесли ему, 4 оставили, потому что уже кто-то за рулем, кому-то еще там какие-то дела, у кого-то там что-то...
А раньше бывало, я представляю.
Ну, раньше, да. Раньше. Да. Мало было, да.
Да-да-да,
бегали. Люди так рассказывали, во всяком случае.
Точно, самого молодого посылали за добавкой. Хорошо, еще пару вопросов. Веришь ли ты в виртуальную дружбу? Вот ты говорил, что приятно, когда тебя там...
Да, WhatsApp... конечно, конечно.
А виртуальная дружба? Ну, слушай, ну, виртуальная дружба. Ну, сейчас мы перейдем уже к виртуальному... Ну, не мы, а другие поколения. К виртуальному сексу. Вообще все будет в виртуале.
Ой.
Вот мы сейчас с тобой сидим, общаемся. Да. Это как-то нормально. А вот ты был бы через монитор. Ну, это уже другое совершенно.
Ты понимаешь, я всегда крайности всегда вот избегал. Вот одна крайность, это значит очень каждый день надоедать друг другу, другая крайность только виртуальная, они даже ленятся встретиться, посидеть, да. Я не знаю, там в кафе за чашкой кофе, просто погулять. Это, конечно, ненормально. И, как ты сказал, там виртуальная любовь, виртуальная и так далее. Это глупости, но...
Когда... Но это реальность.
Это реальность, да. Это но реальность. Когда люди живут далеко, и когда ты знаешь... Вот у меня, наверное, богатая фантазия. У меня есть френды, да, как сейчас говорится, френды, допустим, в Канаде, там, в Америке, в Армении, в Европе. Мы вот переписываемся, а потом получается, что даже встречаемся, и были очень... дружба такая компьютерная превратилась в дружбу реальную. Редко, но видимся.
Ну, это если далеко человек.
Это далеко, да.
А вот представь себе сейчас в городе... день рождения в Арддена, например. Сейчас уже никто открытки вообще не пишет, мне кажется. Ну, по крайней мере, в моем окружении точно. Так и не звонят. Я, например, всегда звоню, ну, самым ближним людям, таким вот, близкому кругу. Я всегда звоню, ну, какое-то человеческое общение. Ты проще позвонить. А сейчас все, вот WhatsApp, вот прислал я тебе смс-ку, ты мне смс-ку, спасибо. Еще и писать не надо, там уже заготовлено все. Happy birthday и вот что-то. Вот уходит это общение. Мне, например, этого жалко.
Конечно. Голос. голос услышать дорогого тебе человека, понимаешь, родного, близкого, все. И вдруг вот эта вся эта переписка, это такая ерунда. Во-первых, я хорошо печатаю на компьютере, а на этом, на смс-ке так и не научился вот этими пальцами, да, вот. Слушай, ну, звоните друг другу, общайтесь, встречайтесь. Ну, как так можно? Это вот, ну, как-то иссушает душу.
А сейчас же есть новое движение людей, у меня кто-то был в передаче на эту тему, мы тоже говорили, которые считают, что звонить, вот я, например, тебе...
Дурной тон.
Да, надо написать, потому что вдруг ты занят.
Да, 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 прямо такие...
Уже занят, я не могу. Да.
Я не могу.
И целое движение.
И когда я звоню, во-первых, такое впечатление, как будто бы, я не знаю, там, президенту звоню или премьеру. Я звоню своему другу. Да, ты занят? Да, я перезвоню. Извини.
Ну и сейчас, все, да.
Я
все.
Перезвоню, это все
да,
ясно.
Да.
Но когда получается новый этикет какой-то, понимаешь?
Это неприлично
ты
звонить.
Ты нарушил пространство человека. А что я такого сказал? Я набрал просто номер и позвонил, и сообщил что-то интересное. Мы обсуждаем. А вот все это... Ай, очень слишком много формы, но нет содержания.
Вот так. И поэтому последний вопрос. О чем бы ты хотел спросить президента страны? Вот так вот. Вот выходишь сейчас после передачи, а он идет вот здесь по Домской площади.
Господин Ренкевич, да?
Да, да, да.
Ну, как сделать так, чтобы люди более уважительно относились друг к другу? Меньше агрессии, чтобы было в обществе.
Но это везде, от него не зависит. Сейчас вообще весь мир сошел с ума.
Не, ну мы говорим о себе, вот о нашей стране, которую мы очень любим.
А ты думаешь, вот в рамках страны может что-то изменить? Но если таковы тенденции.
Во всяком случае, меньше, чтобы было агрессии, не делай подлости, не делай, я не знаю, там... Надо уважительно относиться. Есть две вещи, которые святые для каждого человека. Это нельзя иронизировать, смеяться над двумя вещами. Это религия и национальность человека. Потому что за ним, за каждым из нас стоят поколения. Ты понимаешь, целая история. Твои пра-пра-пра-пра-пра-пра и так далее. А тут тебе говорят, вот ты плохой националист, ты плохой религии. Не бывает этого, плохих религий.
Люди бывают плохие.
Люди, хорошие. Да, невоспитанные. Все дело в плохом воспитании. Особенно, когда семья пьющая, а это алкоголизм, это очень серьезная такая проблема. Я вижу на улицах, что происходит. Да, вот
а эти... что происходит? Вот, кстати, объясни мне. Может, мы в разных местах живем? Я вообще пьянок не вижу.
Ну, ты, если ходишь из студии, допустим, к себе в Юрмалу, там...
Нет, на Юрмалу летом...
Торговые центры посещаешь, там, рестораны. Я хожу более такие массовые места. Допустим, поезжай, пройдись на рынок, на центральный рынок.
Бываю.
Ты не видишь.
Я не вижу.
Я вижу очень много их, и ведут себя очень безобразно.
В следующий раз специально посмотрю. Хорошо, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия», мой тезка Александр Геронян, писатель, журналист, общественный деятель и киноактер. Вот так, в одном лице. У нас здесь в студии время бежит, и давай мы, в общем-то, сейчас перейдем к тебе, собственно говоря. О тебе мы уже услышали твои взгляды на некоторые жизненные вопросы. Ты мне сказал, что все, на журналистике поставил крест. Сколько ты лет в журналистике-то?
Нет, ну нельзя так сказать, что поставил. Я занимался со школами, но уже вот 30, лет 30 так.
А начинал ты в рыбаке, в моряке латвийском, нет?
Начинал в советской молодежи, потом латвийский моряк пригласили.
Это умотали, да?
Умотали, да, Якова Семеновича. Вот. А вот сейчас уже, сейчас делаю только вот общественную газету из журнала армянской общины «Арарат», который с 91 года тоже время от времени, ну, выходит регулярно, в два месяца раз, но тем не менее выходит. И журнал такой культурологический, исторический, журнал «Крунг». Это Латвия, Литва, Эстония, на три страны делаю. Мне это интересно. Ну, а сейчас больше занимаюсь книгами.
А почему вот из журналистики уходишь? Просто как-то перерос, устал, надоело?
Ну, уже как-то, знаешь, и более другие интересные вещи Вот сейчас мы делаем, например, концерты. Я никогда не думал, что буду продюсером. Ну, нет, это, конечно, просто мне нравится этим заниматься. Это получается. Мы делаем концерт. Уже прошло 4 концерта. Сейчас будет 5-й в Риге новогодний.
Ты мне вчера прислал, то есть не мне, а в Фейсбуке, мне кажется, была какая-то реклама по поводу детского танцевального ансамбля. Что-то такое.
Да, да, что-то да. Такое. Ну, это не со мной связано. Мы делаем вот эти концерты «Armenias Melodias», три музыканта, ну, и вот я вот ведущий, Александр Бекназаров, Лилит Едигарян, Асмик Багуян, и вот выступаем, собираются люди, половина армяне, половина не армяне, и это им интересно, это пропаганда вот культуры, звучат песни, там, Арно Бабаджаняна, Микаэла Теревердиева, людям это нравится, и потом так, там такая теплая обстановка, там такой интерактив. Я представляю, если интересные гости, так, вот сегодня у нас там депутат, он, все хлопают, сегодня у нас там гости из там, Франции приехали, о, там аплодируют, там такой-то, такой-то писатель, поэт. И им это тоже очень приятно. Выступаем на бис, какие-то вещи. Ну и сейчас, конечно, хочется нашим певицам, особенно вот Лилит, она оперная певица, у нее классическое образование, ей хочется аудитории побольше, зал побольше. Ну, сейчас будем в Гамлете, на Новый год будет концерт. Я думаю, вот...
Это где Яни Базнаиц там, да?
Да, да, Яни Сета, там будет там очень симпатичный зал такой, вот, и там будет новый, 5-й по счету концерт. Ну, и еще сделали Александра Бекназарова вместе с дочкой Ниной Бекназаровой. Вот они поют дуэтом. Они выступали за границей много раз. И вот сейчас в Латвии.
Слушай, давай отвлечемся на секунду от журналистики, от продюсера, от всего. Потому что есть вопросы, и хотелось бы, чтобы так вот. Мой вопрос и вопрос слушателя. Вот тут прямо сразу несколько вопросов. Происходящее в Армении тебя интересует ли сейчас?
Ну, конечно, интересует. Конечно, я слежу, читаю каждый день.
И сразу же, вот как оцениваешь происходящее там? Саш, ну только объясни, пожалуйста, кроме тебя и автора вот этого вопроса, я думаю, что многие, большинство не знают, о чем идет разговор, что там происходит. Я знаю, что они заключили мир по поводу Армении и Грузии. Ой, Армения, Азербайджан, да. И Трамп сказал, что это вот одно из моих завоеваний, благодаря которому он хочет стать лауреатом Нобелевской премии. А что вообще происходит?
Ну, что происходит? Происходит мучительный процесс примирения двух сторон. Это будет продолжаться еще долго. Представь себе, 5000 ребят погибло в последней войне в 2020 году, да, со стороны Армении. Угу. В Азербайджане, я думаю, что еще больше. И каково родителям, которые вот потеряли своего сына, а может, единственного, все, и вот как примирение, это как враги останутся на всю жизнь, потому что он будет оплакивать своего сына. Но вот худой мир лучше доброй войны. Примирение идет очень, очень тяжело. Конечно, Трамп сказал, вот, я всех примирил, да, ну, ничего, он хочет Нобелевскую премию, вот и примиритель, да, вот такой. Конечно, это все непросто, но, во всяком случае, идет разблокирование дорог, да, вот эта вся дорога, так называемый Зангезурский коридор, когда грузы пойдут через территорию Армении, пойдут дальше туда, вот, Нахичевань, Турцию и так далее. Вот. Ну, конечно, это положительные процессы. То, что договариваются люди. Надо говорить.
Это лучше, чем стреляют.
Да, да, это лучше, не будет жертв. И, конечно, очень многие зарабатывают. В будущем году в Армении будут парламентские выборы. Армения – парламентская страна. И многие политики зарабатывают себе баллы, очки, критикуя власть. И вот они, значит...
Вот, кстати, насчет критикуя власть спрашивают... А что вот можно сказать по поводу преследования, как тут пишут, священников и оппозиционеров?
Ой, это непростой вопрос. Власти говорят о том, что не против армянской апостольской церкви, а против иерархов церкви, католикоса, смены и так далее. Но менять католикоса власть не может. Церковь отделена от государства. Вот, и поэтому вот такие наезды Никола Пашиняна, премьер-министра, на церковь, конечно, это вызывает недовольство в обществе. Вот, но у него претензии к самому католикосу. Вот, процесс этот очень...
А вот в чем суть этих претензий? Хотя бы в двух словах объясни, потому что...
Ну, в двух словах, что там...
Ты за кого, мужик, да, примерно так? Да?
Не то, что... То, что у католикоса якобы дети, дочка, а по статусу он не имеет права. Ну, иметь ребенка, что это, мол, обман, что вот там кумовство и так далее, и так далее. Вот. А в обществе...
А у него действительно дочка, да?
Ну, так говорят, во всяком случае, да.
Я не понимаю, я хочу въехать. Католикос – это же религиозный деятель.
Да.
Он не лезет в политику, насколько я понимаю. То есть он не враг Пашиняна на предстоящих выборах. Ну, какое дело тогда Пашиняна до того, с кем спит и спал, и от кого дети?
Ну, во всяком случае,
это не соперник,
политики это используют, этот момент, и они говорят, ну, грубо, враг моего врага, мой друг.
Да.
И вот по этому принципу начинается там... Конечно, народу это очень не нравится, особенно диаспоре, где армяне, они более такие романтические отношения, да, к Армении, историческая родина, особенно где-то далеко где-то живут, там в Америке, в Канаде, вот они так это все воспринимают негативно. Ну, и церковь должна сама решать свои проблемы, вот. А те, которые поддерживают католикоса, они тоже набирают свои очки, мол...
В общем, обычная политическая борьба.
Да, да.
И использование...
Они хотят бросить Никола Пашиняна, премьер-министра. Вот.
А он еще популярен после вот заключения мирного соглашения с Азербайджаном?
Ой, ну, конечно, это его главный...
Козырь?
Главный минус.
А минус?
Минус, конечно. Нет, я имею в виду поражение в войне.
А это считается, подается как поражение в войне, да?
Нет, дело в том, что он проиграл.
Ну, подожди, он не мог выиграть, но это разные силы.
Да, да. Если,
это разные силы.
Да, если разбирать так серьезно, конечно, если Азербайджан после 1994 года, когда Арцах, Нагорный Карабах, стал свободным, когда Азербайджан с 1994 года вооружался, это пошли вот эти беспилотники, это израильского производства, это Россия накачивала Азербайджан, это и западные страны. И в итоге получилось, что, ты правильно говоришь, это неравные были силы.
Неравные, да. Нет, вот меня интересует то, что было... сейчас он подписал мирное соглашение. Это для него плюс или минус? В лице армянского... Вот народ как смотрит на это?
Я думаю, 50 на 50. Многие понимают, что надо... Армяне народ очень такой деловой народ. Они хотят хорошо жить. Они хотят семьи. Это главное для каждого армянина. Хотят давать детям хорошее образование. Поезжай в Ереван, посмотри летом, что там творится. Там жизнь бурлит, кипит. Эти фестивали музыкальные, джазовые фестивали, вина, пиво. Очень много релокантов после войны
из России.
В Украине, из России. Приехало в Грузию, в Армению, там до 100 тысяч. Половина, правда, уехали, потому что дорого стало, цены взлетели, на недвижимость особенно.
Ну, местные недовольны, наверное, тогда.
Что?
Если цены взлетели, местные недовольны.
Местные недовольны приездом
да, логично, россиян. Логично.
В то же время они понимают, это приехали не там гастарбайтеры, которые лопатой работают, приехали интеллектуальные люди, приехали с деньгами. Правда, эти деньги, в конце концов, у многих заканчивают там. Айтишники, там, дизайнеры, журналисты и так далее, и так далее. Они нашли себя там хорошо, вот. И поэтому я говорю, что жизнь там кипит, бурлит. И вот они хотят этой жизни. Я думаю, что на предстоящих выборах в 26-м году парламентских Пашинян останется у власти.
Останется. Саш, чтобы закончить эту тему, потому что у нас не так много времени, армянскую. Вот с Грузией все понятно. Грузия повернулась сейчас на сколько там, 360 градусов или на сколько поворачивается, ну, совершенно в другую сторону, в сторону России. Вот она ориентирована на Россию, нравится это, не нравится. Там достаточно сильная позиция. Азербайджан играет свою игру. И действительно было очень интересно наблюдать за встречей Алиева с Путиным, когда тот последний приносил извинения за сбитый самолет.
Да.
Да, это выглядело, конечно, интересно. Армения, она вот где вот в этом мире? Ориентация Армении.
В целом, вектор, который взяла Армения, это правильный вектор. Это путь в Евросоюз. Неизвестно, когда попадет Армения в Европейский Союз и попадет ли вообще. Но сам факт, то, что какие-то стандарты новые появятся, стремление вот к новым стандартам, это хорошо. Я полностью согласен с министром иностранных дел Армении Арат Мирзоян. Когда его спросили относительно отношений с Россией, он сказал, говорит, культурные связи, экономические связи. Для нас Россия остается, ну, главный торговый партнер. Это газ, это нефть поступает, потом на российский рынок, огромнейший российский рынок, продукция армянская, сельхозпроизводители. Но, говорит, в политических моментах есть расхождение. И очень важный момент, надо, чтобы Россия уважала как суверенное государство, Армению как суверенное государство. А не относилась вот как к младшему брату, да, вот какие-то нотации читать. Ну и, конечно, многие не могут простить России того факта, то, что в войне изгнание из Арцаха коренного населения армянского, больше 100 тысяч, которые были очень такие прорусские, пророссийские, их не поддержали, миротворцы, так сказать, пустили, отошли в сторону, и в итоге, когда азербайджанцы входили в тот же Степанакерт, ну, люди стали выезжать. Сегодня они стали без родины, без домов, и вот, вот это главная трагедия. А все остальное там большая политика такая.
Слушатели, которые внимательно прислушивались к твоим словам, поняли, о чем идет разговор, что такое сегодня.
Там все непросто.
Я понимаю, да. Там Но, по крайней мере, поняли, что и как происходит. Хорошо, давай вернемся, вот оставшиеся минут 10 у нас остается, снова к тебе. Ты выпустил в этом году две книги, да? Или я ошибаюсь?
Да, в этом году вышла книга, мы отмечали столетие, в двух выдающихся деятелей мировой культуры армянского происхождения, французского шансонье Шарля Азнавура и советского вот, кинорежиссера Сергея Параджанова. Я выпустил две книги «Вечная любовь Азнавура» и «Параджанов. Творец красоты». Вышли эти две книги и на латышский перевели уже вот мою книгу об Азнавуре. Она тоже появится, я надеюсь, до конца этого года. Так что и латышский читатель сможет с ней познакомиться. Вот. И еще будет один сборник моих рассказов на латышском языке. Янина Дукуле из Резекне, она перевела эту книгу. И вот я надеюсь, что тоже до конца года она выйдет в свет.
Слушай, ну, у тебя активная творческая деятельность. Я понимаю, почему журналистика ушла на второй план.
Ну да, мне нравится. Потом и кино, это тоже интересно.
Нет, а кино еще, подожди, вот ты мне объясни. Все-таки этот Параджанов менее известен широкой аудитории, скажем так. Да, Азнавур в большей степени. Казалось бы, ну что нового может Александр Геронян написать об одном и другом? Где ты собирал вот эти материалы?
Собирал, материалов очень много. Материалы были и на русском, материалы были на французском, если что касается Азнавура, надо было переводить, надо было это все перерабатывать. Я, это, собственно говоря, это не документальная такая проза, я не биограф и того, и другого, это художественное произведение. То есть я начинал...
То есть твое видение этого
видение
человека.
Видение образа, да. Вот, допустим, дедушка. Дедушка Мисак первый, он был поваром губернатора в Тифлисе, Мисак Азнаурян. И он первый уехал, после революции уехал туда, во Францию. Вот. Я начинаю говорить об этом дедушке, рассказываю. Был факт такой, то, что он бросил жену армянку, женился на... у него случился такой служебный роман, так сказать, с официанткой. Она была немка, жила там в Тифлисе. Это все в Тифлисе, в Тбилиси происходило. Вот, жена-разлучница. И вот они уехали, я вот описываю вот, вот эти чувства, переживания, вот эти все.
Как ты видишь.
Да, отношения, зная патриархальную ситуацию в том же Тифлисе, да, как его осуждали, то, что он бросил, вот, случился у него такой роман, да, на стороне, и вот, вот говорят, а лучше пусть идет в Куру, утопился бы в Куру, это
он река Кура,
опозорил род азнаурянов и так далее, и он понял, что надо тихо-тихо, и слинял, уехал в Париж, и когда отец Миша Шарля Азнавура переехал туда во Францию с женой, молодой женой, то они приехали не на пустое место, приехали, потому что там был Мисак, старший азнавуриан. И вот рассказываю вот эти...
Слушай, а вот не было бы этого романа служебного, и не было бы Шарля Азнавура. По крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем.
Ну нет, я думаю, что тут другой мотив, потому что его отец... Может быть, он уехал бы без деда, без своего отца.
Может быть.
Потому что он, отец, гастролировал, был артистом. Миша Мамиком по-армянски, азнавурян. Он гастролировал в Стамбуле, Константинополе. Да? Армяне до сих пор, они называют полис, Константинополис. И там познакомился с журналисткой Кнар Багдасарян, которая будущая мать Азнавура. Она брала у него интервью, все, они полюбили друг друга, а потом поняли, что в Турции война идет, значит, Первая мировая война. В 15-м году был геноцид армян. Из семьи она с бабушкой осталась живых, остальные все погибли. И вот они полюбили друг друга и отправились в путь в никуда неизведанное. Вот решили сначала в Афины, в Греции, там родилась у них дочка Аида. Кстати, она буквально неделю назад скончалась, ей было 102 года. Это был биограф, архивариус брата, вот своего брата Аида Гарваренц Азнавуриан. И в Париже потом они из Греции дальше туда, во Францию, и в Париже в 24-м году родился Азнавур.
Слушай, я подумал, а вот сейчас, если говорить о современной Армении, вот отношение, ну, наверняка изменилось ко всем этим служебным романам к детям откуда-то на стороне нажитым. Или все-таки нравы достаточно суровые?
Ну, что значит суровые? Да, наверное, ну, женщина стала более самостоятельной. Наверное, как и везде, когда материальная самостоятельность, независимость от мужа. То есть, если продолжать вот жить с нелюбимым, это рано вышла замуж, вот родила одного, второго, третьего, на кухне вот ее место. А сейчас женщины, вот они, самореализование... самореализация идет, они становятся, занимают посты. Вот в правительстве Пашиняна, посмотри, сколько там силовики, это меня тоже поражает.
Женщины. А как мужчина
относится? Генеральный прокурор, министр юстиции и министр внутренних дел занимают должности,
Саш,
занимают
женщины. Как мужчина относится? Переживает?
К этому, завидует, ну, наверное, ранимые, да, вот. Я опять-таки, вот у меня золотая середина, и вот эти крайности, или какой-то старый хрыч сидит,
да,
понимаешь, вот он сидит веками, ему там уже 90 лет, он все сидит, потому что это так принято, да, уважение якобы. Он отстал от жизни, у него здоровье не то, все, иди на покой. Это вот одна крайность. А вторая крайность, когда вот эти совсем молодые, я не знаю, но вот если взять министра внутренних дел, я и в соцсетях об этом написал, что она должна уйти в отставку, хотя бы с эпизодом убийства чеченской девушки Айша.
А, я слышал, да, об этом.
В Ереване. Ереван же стал как бы, как для белой эмиграции, как Париж стал. Стали приезжать вот из россияне, которые, ну, там больше свободы, конечно же. Они очень себя, очень хорошо себя чувствуют. Люди простые, добрые, приветливые такие, и вдруг приезжают, убивают эту девушку несчастную и уезжают. Ну, это что такое? Это как Ереван проходной двор превратился, да, вот для преступника. Надо было по горячим следам как-то все это...
Не всегда получается.
Искать. И поэтому министр внутренних дел, конечно, это ее вина в первую очередь.
Слушай, вот Алексей пишет, что-то такое... активный пользователь интернет, люблю высококачественный интеллектуальный контент. А, интеллектуальный контент он любит, но его чрезвычайно мало. Современные информационные технологии способствуют понижению умственного потенциала множества людей.
И что?
Я вот ты согласен с этим?
Ну, в общем-то, да.
Ну, не так все плохо, послушай. Не так все плохо. Нет, ну, раньше, понимаешь, как... ну, действительно так вот. Вот как мы уже говорили... Зачем читать можно аниме посмотреть? Зачем обсуждать что-то? Можно вот пообщаться через экран. Вот. Но с другой стороны, тоже, конечно, много хорошего же. Вот ты, кстати, приводил пример. Ты бы не написал свою книгу, не будь интернета.
Ну да.
Ну вот. Вот. Другое дело, что, понимаешь, люди, которые раньше молчали в тряпочку, а сейчас получили возможность вот писать. Я вот тут читаю, пишут некоторые. Они дико умные, понимаешь? А вообще люди, конечно, у которых травмы психологические, у которых не сложилась жизнь, они завидуют. Вот тебе в том числе завидуют. Я не буду тебя читать, но чтобы ты понял. Так пишут всегда. Так пишут всегда. Вот я укушу, уколю, вот и оболью грязью. Потому что мне плохо, и пусть ему будет плохо. Это появилось, да, действительно много дерьма появилось. Поэтому я вообще эти социальные сети, комментарии практически не смотрю. Последний вопрос. Ты снимался, ну как, не главной же роли, да? Вот, но где-то там вот, где-то далеко, в маленьком саду созрели вишни. Ну, у тебя коллекция, слушай, фильмов.
Да.
А сейчас в Риге снимал Звягинцев, я так понимаю.
Да, совершенно.
Вот буквально 2-3 слова. Что за фильм-то? Когда он будет? О чем?
Андрей Звягинцев снимает, как он определил жанр, политическая притча, называется «Минотавр».
Так.
«Минотавр» снимали... вот в Риге. Он же 9 лет ничего не работал, болел, потом там пандемия.
Звягинцев,
да. И вот сейчас, конечно, долгожданно его. Я очень люблю его фильмы. Мне предложили роль, но надо было записать обращение, видеообращение. Я это сделал.
Что значит обращение?
Ну, искренне сказал,
это,
что...
Это проба? Как...
Для меня большая честь.
Да.
Снимался у моего любимого кинорежиссера. Все его фильмы начинают «Возвращение» и кончая там «Левиафан», «Нелюбовь». Я все это смотрел. Для меня большая честь, но, к сожалению, не взяли. Ну, был как в массовке.
Пролетел.
Пролетел, да. Снимался, и он посмотрел на него в работе, какой он. Вот, снимали на тейке вот этот эпизод.
А где там на тейке?
На тейке Ice Crow Class, такая
да
улица.
Да я ни одной улицы там не знаю. Да. Я знаю, как, ну, куда
и
ехать.
И вот там, значит, я был Серго Закариадзе, сын полка.
Ты был, да?
Не сын полка, отец солдат.
Отец солдата, да.
И так получилось, там очень много было. Мы провожали это. В России происходит, мы провожали на фронт. Вот,
это когда времена войны Второй мировой, да?
Нет, вот сейчас.
А, это нынешнее.
Сейчас вот это, да. И вот и мальчик оказался сыном моих друзей. Он подошел, говорит, он учился у нас вот в Максиме гимназии вместе с моим сыном. Ой, вы меня узнаете? Я говорю, ой, Влад, очень рад. И вот мы так искренне, понимаешь, потому что Влад очень симпатичный парень, очень воспитанный. И вот он тоже все в зеленом. Там была большая массовка, там солдаты все в зеленом. И вот мы так обнимаемся, береги себя, возвращайся, все. И вот на автобус.
Это, возможно, войдет в фильм?
Я надеюсь,
возможно.
Да.
Саш, вот... времени у нас уже действительно нет. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты пришел. И не первый раз у меня, мы встречались... Последний раз где-то полгода тому назад. Но я с прискорбием должен констатировать, что, в общем, наверняка это последняя встреча в эфире.
Да, я вот утром думал об этом, что это очень грустно. Я хочу, Саша, тебя поблагодарить за то, что ты делал такую профессиональную вот передачу вот за «Александр Студия». Конечно, грустно, что мы расстаемся, но, тем не менее, спасибо за все эти встречи, которые были у тебя вот здесь в эфире, и желаю тебе, ну, не сидеть без дела, потому что ты тоже, наверное, не сможешь так
сидеть. Не знаю, поживем, увидим. У меня вообще родилась идея, вчера родилась идея, надо обсудить. последний мой эфир, я уже не знаю, когда он будет, надо смотреть календарь, сделать такую поминальную службу, пригласить кого-то из священников, у меня достаточно много, и лютераны, и католиков, и есть православные. Вот 40 минут прямого эфира. Вот такая.
Да,
вот.
Это интересно.
Вот так вот. Вот. Все, друзья мои, это была программа «Александр Студия». Александр Геронян был гостем этой программы. Отдыхайте, гуляйте. Сегодня действительно можно гулять. Вчера вообще на улицу выйти невозможно было. Целый день лил дождь. И встретимся ровно через неделю. Встретимся уже, да, уже в ноябре. Ты посмотри. Ноябрь, декабрь и все. Но пока еще рановато говорить, что все. Пока.